День добрый, дорогие друзья. Продолжим изучение трактата Гитин. Сегодня мы с 41-м листом нашего трактата. На прошлом уроке мы уже прочитали Мишну и зашли на... фактически зашли на 41А. Но мне кажется, что некоторые понятия этой Мишны требуют более подробного обсуждения. Поэтому мы сейчас вернемся на Мишну на 40Б. И Беэзрат Ашем повторим немного подробнее, разберем те понятия, которые Мишна упоминает, и разберем, какие есть варианты понимания Мишны. Вот. Поэтому мы сейчас начнем на Мишне на 40Б. Давайте повторим. Итак, Мишна говорит следующее. Эвеча саора бо апоэтики. Раб, которого его господин сделал апоэтики. Мы уже прояснили, что апоэтики – это некая аббревиатура. Аббревиатура «апо тие кое». Что это значит? «Апо» – «на здесь», «тие» – «будешь», «кое» – «стоять». Что имеется в виду? Что вот этот раб или это поле, оно будет предназначено для выплат данного кредита, который я сейчас беру. То есть должник говорит кредитору, что я расплачусь с тобой этим рабом, этим полем или там, этим предметом. По поводу предмета нужно говорить отдельно, но, по крайней мере, этим рабом и этим полем. Теперь существует, мы потом это посмотрим в конце суги, что существует два вида апоэтики. То есть, когда он говорит только отсюда, или по крайней мере отсюда. Так вот, когда только отсюда, возможно, что все остальное, из всего остального он не может взыскать, это только отсюда и нет чего другого. И когда он говорит по крайней мере отсюда, то отсюда, если есть отсюда возможность взять, если такой возможности нет по какой-то причине, то тогда все остальные нехасим, все остальное имущество, оно тоже является гарантом выплаты. Вот. То есть существует, о чем идет речь? Существует некая система, когда должник обязуется выплатить и показывает уже на конкретный предмет, конкретную недвижимость конкретного раба, как на потенциальную выплату. Как бы вот этот вот раб и вот этот вот это поле, оно порабощено. Что значит мишуабад? Да? То есть предназначается оно как бы в нашем современном, может быть, аналоге это называется, то есть ипотека записана как бы, что вот она будет взыскиваться с этой квартиры. Да? Вот эта квартира или вот этот раб, да? Он будет предназначен на выплату ипотеки. То есть она как бы в какой-то степени прописана, да, по отношению к этому конкретному объекту. То есть вот этот кредит прописан или связан. Теперь вопрос принципиальный. А что, собственно говоря, это делает? Окей, считается ли этот предмет, который прописан как апоэтики, то есть как адресная возвратная какая-то собственность, считается ли он уже сейчас принадлежащим кому? Кредитору или нет? То есть имеет ли право должник распоряжаться этой собственностью, которая им была предназначена для выплаты долга? Вот об этом, так сказать, собственно говоря, вся сугья. И на примере раба Гемара показывает, насколько должник остается владельцем этого предметной собственности, которая предназначена для выплат долга. То есть насколько оно, порабощенное это имущество, оно становится кредитора, а насколько оно остается все же должника. Что должник может сделать, чтобы быть сильнее этого обязательства, которое он дал кредитору? Что он может сделать? Вот об этом, так сказать, собственно говоря, сугья. Давайте посмотрим поподробнее, да? Эвет шасо рабо апойтики лахарим. То есть есть раб, которого господин сделал апойтики, то есть предметным объектом для выплаты кредита, лахарим, для других. Вешихреро, а потом взял и шихрер этого раба. То есть что сильнее? Предназначенность для выплат или то, что сейчас господин освободил этого раба, он стал свободным человеком? Шихрур, да, вот этот шихрур, что он сильнее, чем предназначенность для выплат или нет? Говорит Гмара так, шурат один, буква закона, эйн аэвид хаяв клюм. Эйн хаэвид, раб, не обязан ничего. Тут есть два объяснения, что значит раб не обязан. Раб. Что значит раб не обязан? Раб не обязан ничего платить за себя. Это один вариант. Или раб не обязан соблюдать заповеди. Это второй вариант, который Гемара скажет. Но. Элуми пнети кунаула. Но из-за исправления мира. Куфим эт рабо. Мы заставляем господина его. Потом посмотрим, какого. Веосео то бен хурин. Он делает его свободным человеком. Имеется в виду, если речь идет об обязанности заповедей, то имеется в виду второй господин, то есть имеется в виду кредитор, мы его тоже заставляем согласиться с освобождением раба. Векойсев штар аль домов, и ему пишет документ на его стоимость. Этот раб пишет документ на стоимость себя самого, пишет кому? Кредитору. Для чего? Для того, чтобы кредитор потом не обвинял его, ты мой раб, и не считался, что этот человек больше не... все еще остается в статусе раба. Рабан Шимон бен Гамлиэль. Рабан Шимон бен Гамлиэль. Омер эйной койсев, эло мишахрер. Ничего он ему не пишет, а только мишахрер, то есть высвобождает на свободу. Кого? Что? Не очень понятно, что Рашбак здесь имеет в виду. То есть, в принципе, что мы понимаем? Мы понимаем, что сейчас этот раб был предназначен для того, чтобы быть выплатой за этот долг, а хозяин попытался его освободить на свободу, и теперь получилось у него, не получилось, мы пока не поняли. То есть, как бы из текста Мишны... Единственное, что мы понимаем, что шурат один по букве закона раб не обязан ничего, а только из-за тикуна улам. То есть есть тут какое-то тикуна улам, некое исправление мира, которое здесь постановили мудрецы, и только из-за него что-то там происходит. Теперь давайте посмотрим, что, собственно говоря, происходит, какие здесь есть варианты. Вот. Говорит Гемара. Эвет шасо рабо апоитики вишихреро. Раб, которого господин сделал апоитики, то есть местом предметного возмещения долга, вышихреро, и освободил его. Говорит Гемара, мишихреро, кто освободил? Омарав, говорит раб, первое понимание, рабо решен, первый господин, то есть должник, он освобождает этого раба. И тогда как мы прочитываем Мишну? Шурат один, буква закона, эйна эвит хаяв клюм, раб не обязан ничего ле рабо ашини. Второму господину, то есть кредитору. Почему? Потому что есть идея, которую мы знаем, несколько раз учили в Шасе, которую говорил Рава. Рава. Кеды Рава, дома Рава, ибо говорил Рава, эгдеш, посвящение, хомец, вешихрур, мавки мидейшивут. Когда есть посвящение, когда есть запрет хамец, и когда есть шихрур, освобождение раба, они сильнее, чем шиабуд. Шиабуд – это порабощение ради выплаты долга. То есть этот раб, он порабощен ради выплаты долга. Как только его мишахририм, его отпускают на свободу, это сильнее, чем то, что он был предназначен быть адресной выплатой. И поэтому раб ничего не обязан второму. Он, его освобождение сильнее, чем обязательство его бывшего господина. И поэтому ничего не должны второму с раба. Он свободный человек. И то, что он был предметным, адресным местом взыскания, это остается только история. Это по букве закона. Но элу, а только мипней тикуна улам, из-за исправления мира, шема има цену башук, возможно, он найдет его, встретит потом этого раба. То есть, если ты ему скажешь, окей, тебе никто ничего не должен, встретит его этот кредитор на рынке, и что скажет? Вайой мерлой, авдят, он ему говорит, ты мой раб. Ты мой раб. Говорит Раши, вьюци лазаль банаб. Будут плохие слухи про детей этого человека, что их отец раб. А поскольку такая ситуация может быть не в пользу этого раба, и придумали такой тикун аулам, исправление мира, тогда мы куфим эт рабо ашини, мы заставляем этого второго господина, то есть, опять же, кредитора, в ойсе ойсой, и он делает его бен хойрин, свободным человеком, в койсев эвет, и напишет тогда раб, штар аль дуамав, ему долговое обязательство на свою стоимость. Оиль вы изик шабуду и шалем лой. Шня. Аль дамав. То есть раб напишет штар, долговое обязательство на свою стоимость. А рабан Шимон бен Гамлиэль в Мишне говорит, эй на эвид койсов, не раб ничего пишет, эло мишахлер койсов, а только освободитель его, то есть должник пишет. Штар либо альхой, он пишет, опять же, документ своему кредитору, альдамав на стоимость раба, гуильва изикша абудой шалемло, поскольку освобождая этот должник, он ущербил шиабудо, то есть порабощенное имущество этого кредитора, поэтому, соответственно, и должник должен обязываться и платить этому кредитору. Вот так вот. То есть, тут интересно, что Танакама считает, что раб должен написать долговое обязательство по отношению к кредитору. Почему? Вот здесь это постановление мудрецов. Чтобы у него не было проблем с родословными, с разговорами, все такое, мудрецы постановили, чтобы он расплатился с этим тикун аулам, да, заключается в том, чтобы он расплатился с этим кредитором. Чтобы потом у него не возникли проблемы с тем, что тот его будет обвинять и кричать, это мой раб, ты мой раб и все такое. И, в принципе, он мог бы расплатиться с ним сразу, но поскольку обычно человек, который только вышел на свободу из рабства, у него нет собственного имущества, поэтому мы говорим, что у него есть возможность взять долговое обязательство по отношению к этому и выплатить со временем ту свою стоимость, которая, так сказать, была порабощена во имя кредита для этого человека. Приходит Раби Шимон бен Гамлиэль, говорит, ничего подобного. Почему раб вообще что-то должен? Это он ущербил, он ущерблял каким-то образом кредитора. Причем тут он? Должник, забрав у кредитора шиабуд, то есть выпустив раба на свободу, забрал порабощенное для кредитора имущество, придал ему статус свободного человека. Теперь, так сказать, у кредитора неоткуда брать, то кто ему должен? Этот раб, который вышел, так сказать, на свободу? Или этот господин, должник, который освободил этого раба? Вполне логично, что обязан, собственно говоря, на стоимость раба обязан написать долговое обязательство сам должник. Очень часто это по логике, на самом деле, непонятно. Должник и так должен. Он и так должен. Этот раб, это был способ выплатить. Да, ну, место, откуда можно было взыскать, продать раба там или что-то, или забрать раба себе. А теперь, так сказать, раб вышел на свободу, ну, напиши ему, так сказать, долговое обязательство. Ну, и чем поможет еще одно долговое обязательство? У него этих долговых обязательств по отношению к этому должнику сколько угодно. Только бумага, она, так сказать, не означает деньги. Ну, поэтому я не понимаю, как бы, чем нам поможет, но это, так сказать, чисто практический вопрос, который у меня здесь есть. Но по логике, так сказать, юридически, что здесь происходит? Он, этот раб, никому ничего не должен. Это то, что говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль. Теперь Гемара задает такой вопрос. Бемайка мифлиги, в чем спор Танакамы и Рабан Шимон бен Гамлиэля в Мишне по этой версии, которую как бы ведет раб сейчас? Мазик шиабудошил хавирока мифлиги. Они спорят, когда один человек ущербляет некую вещь, которая порабощена для другого. Является ли ущербление некого предмета порабощенного для другого, называется ли это ущербом по отношению к другому, прямым или нет? То есть тем самым, что должник выпускает раба, это называется, что он ущербил. Прямым образом ущербил кредитора. Или он говорит, смотри, две стадии. Как бы. Я выпустил раба. Выпуск раба на свободу сильнее, чем твой шиабуд. Но я тебя лично ни в чем не ущерблял. Ты потерял из-за такой как бы возможности законодательной, что освобождение сильнее, чем твое порабощение. Но я тебя не ущерблял. Называется ли такая вот как бы двухступенчатая как бы это сказать, такой двухступенчатый процесс ущербления, называется ли он моим действием или нет, это спор вот Рабан Шимон бен Гамлиэль и Танакама. То есть Танакама говорит, это не мое, не я тебя ущербил, должник говорит кредитору. Жизнь тебя ущербила, Тора тебя ущербила. Это как бы я просто использовал некий механизм, который позволил мне вывести этого раба на свободу. Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, ничего себе. У меня была возможность взыскать отсюда, ты мне эту возможность обрубил. Конечно же, ты несешь за это ответственность. Но это принципиальный вопрос, на самом деле, он называется Дина де Гарми. То есть Дина де Гарми – это такое обсуждение. То есть у нас есть понятие ущерб, когда одно лицо делает непосредственно ущербляющее действие по отношению к другому лицу. А что будет, если он делает не непосредственное действие, а опосредованное действие? То есть одно лицо делает некое действие, которое потом вследствие результатов действия лица 1, лицо 2 получает ущерб. Нет прямого действия ущерба между лицом А и лицом Б. А здесь такое понятие грома. Действие опосредованное. Так мы говорим, что грома бен Изикин, когда в Торе есть такое правило, да, что грома бен Изикин, когда есть опосредованное действие, ущербляющее, то лицо один ущербляющее, оно свободно, потур. Окей. Ну, например. Какой пример? Была твоя корова. Я плохо закрыл перед ней вход. Она вышла куда-то и умерла. Я не сделал действия по ущербу коровы. Я не был сторожем этой коровы. Я просто плохо закрыл дверь. Считается ли это, что я ущербил твою корову, или это было двумя стадиями? Корова вышла, потом корову съели волки. из-за того, что я плохо закрыл. То есть мое действие по плохо закрытию, оно является причиной смерти коровы. Гемара в трактате Баба Кама, да? Так вот, это называется гром бен дикин потур. Теперь, если посмотреть со стороны небесных законов, то ты обязан. И поэтому там написано, что гром бен дикин потур, но Миша Руце Лецет Едей Шамай, тот, кто хочет выйти с точки зрения небес, должен заплатить. Но формально, с юридической точки зрения на земных законах, я не могу с тебя взыскать грома. То есть опосредованное твое действие. Ты там, плохо закрыл корову, корова вышла, дальше корова умерла. Так? Теперь вопрос, когда есть дина де гарми. Что-то среднее. Не мое прямое действие и не мое опосредованное действие. А вот такая ситуация. Я использовал дин, закон Торы, высвободил его на свободу. Как следствие из использования закона Торы, ты теперь ущерблен. Это, да, прямое действие. Там нет такого, так сказать, как бы, что корова могла не умереть, как там в случае с... Могла, в принципе, не выйти, могла остаться спать, и все бы прошло хорошо. Это называется опосредованное действие. То есть я не сделал действие по ущербу коровы. Я сделал действие по плохому закрытию. Здесь я сделал действие по освобождению этого раба. Но я действовал по отношению к освобождению раба, а не по отношению к ущерблению тебя. Вот это вот как бы... А потом, как следствие из этого, свободный раб, его свобода сильнее, чем то, что он был предназначен для адресной выплаты. И вот тут, так сказать, вот мы видим спор между Рашбаг и Танакама. Танакама говорит, смотри, никто тебе ничего не обязан, по сути. Но, говорит Танакама, приходят мудрецы и говорят, слушай, нужно, чтобы раб заплатил за себя, чтобы его потом не обвиняли, ты на самом деле раб. Поэтому, поскольку хозяин, бывший хозяин раба, и он же должник, ничего не должен по букве закона. А Рабан Шимон говорит, ничего себе, говорит, Рабан Шимон говорит, смотри, его действие, это как бы первая стадия. Вторая стадия ущербляет этого кредитора. Конечно же, этот должник, он должен заплатить этому кредитору, это вообще не вопрос. Ну, вот это спор, так сказать, который здесь гемара. Вот эти две стадии, как мы их воспринимаем. Есть целый кунтрас, целая тетрадь или там целая брошюра, которую написал Рамбан, называется «Кунтрас Дина де Гарми», где Рамбан, Нахманид, да, не современные поколения, Нахманид уже, так сказать, он занимался классификацией всех этих случаев Дина де Гарми. Есть на эту тему много, огромное, так сказать, обсуждение. Это имеет значение с точки зрения Илхот Шаббат, с точки зрения Илхот Рециха, то есть убийства или там, спасения жизни. В общем, это огромная, большая тема, так сказать, как бы, где заканчивается прямое действие, где начинается опосредованное, где зона ответственности человека за прямые действия, где за опосредованные, по отношению к каким законам, по отношению к законам Шаббата, по отношению к законам убийства, по отношению к законам ущербов материальных. Ну, это большая тема в Торе, которую как бы охватить ее надо как бы знать весь шас, и не просто шас, а знать весь шас с комментаторами. Да. Потому что это как бы у каждого комментатора свой подход к пониманию вот этого, вот этой темы. Вот. Но вот мы сейчас, так сказать, как бы ну, вот, чуть-чуть на кончике ножа вот как бы затронули. Да? Теперь смотрим дальше. Говорит гемара, итмар нами. А тут еще мы не зачитали. Демар совар хаев. Один считает, что тот, кто ущербляет шиабуду, то есть порабощенное для товарища, он хаев, а мар совар потер, а другой считает свободным. И мы это объяснили вот сейчас достаточно подробно. Говорит гемара так. Итмар нами. Обсуждали также бетмидраш. Амазик шиабудо шель хаверо. Бану ремахлокет рабан шмон бен гамлиэль барабанан. То есть это подтверждение, что спор здесь у нас как раз именно в этом моменте. А мазик шиабудошель хаверо, кто ущербляет порабощенное для товарища, это мы бану, приходим, лей махлоки саван шмон габлиэль варабонан, это наша мишна. То есть это подтверждение этого пшата, который сказал Рав. Пшата имеется в виду упрощение простого смысла нашей мишны. Ула Омар, Ула говорит такую вещь. Миши Хриро, кто освободил? Рабо Шини. Шурат один, буква закона. Эйна эвет хаяв клюм бэ мицвот. И по букве закона имеется в виду, что раб не обязан соблюдать никакие заповеди. Почему? Его освободил, его освобождает первый. Его освобождает первый. Но по букве закона, то есть мы говорим, что рабо шени должен его тоже освободить. А шурат один, эйна эвет хаяв клюм бемицвус. По букве закона раб не обязан соблюдать еще заповеди. Элу мипней тикун олам, из исправления мира. Шарей яца алав шем бен хорим. Его называют уже свободным. Койфим эс рабу ришон, мы заставляем его первого господина. Ваойсе ойсе бен хорин, мы освобождаем его, делаем его свободным. Векойсев штар хойв штар альдомов, он пишет долговое обязательство на его стоимость. Рашба Гоймер, Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит, Эйна Койсов Элоб Мишахрер. Он ничего не пишет, а только его освобождает. То есть Ула говорит так, кто его Мишахрер? Написано Вешихреро. И он его освобождает. Вернемся в Мишну, просто немножко поподробнее понять Улу. Здесь написано так в Мишне. Эвет Шасо Раба Апойтики Ляхер. Раб, которого сделал господин Апойтики для других. Вешихреро, и освободил его. Кто освободил? Говорит Ула. Освободил кто? Вот. Рабошини, второй господин. Второй господин, то есть кредитор, которому его предназначили в качестве выплаты, он решил его освободить. И по букве закона его освобождение, оно ничего не дает. Почему? Потому что он пока еще, на самом деле, имущество первого. Но, поскольку он был предназначен для выплат для второго, и второй его освобождает, получается такая штука, что как бы про него говорят, как будто он свободный человек. Мы заставляем из-за исправления мира первого, его настоящего, реального господина на данном этапе, его освободить. Почему? Потому что про него говорят, как про свободного человека. Так. Заставляем первого платить. Заставим первого освобождать его. Выкосив Штархова Альдомов. И пишет он. Штархова Альдомов. Кто пишет? Я так понимаю, что второй теперь пишет Штархов Альдомов. Я так понимаю, что... Да. Вот этот второй кредитор должен теперь написать долговое обязательство по отношению к первому, к должнику, поскольку стоимость раба может быть больше, чем долг между ними. И, соответственно, тогда инициатор всей этой проблемы, кредитор, теперь должен должнику всю стоимость раба. А Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит, «Эви дейно котев лилове штархов альдумав». Ну, такая идея, да? Что получается, этому кредитору ему не полагается ничего. Просто что когда он выпускает этого раба, он как будто прощает этот долг. Он сам причина того, что ему никто не выплатит этот долг. Только что. Только теперь нужно вернуть должнику то, что останется после разницы между стоимостью раба и долгом между должником и кредитором. И тогда они хотят сказать, что как бы сам раб теперь должен свою стоимость вернуть своему хозяину. Вот это вот вещь, которую я не очень понимаю. Почему раб должен это платить теперь хозяину? Векосив штар аль домов на свою стоимость, имеется в виду раб по отношению к своему хозяину, теперь пишет Рашба Гоймер эйной койсев, не пишет эло мишахрер койсев. Не пишет. А только вот этот освободитель, который кредитор, он должен написать, а не раб. И говорит Гемара, байкам мифлеги, в чем же между ними спор? Беэзек шейно никар. Когда есть ущерб, который незаметен. Марсова шмеэзек. Один считает, что незаметный ущерб. То есть я, например, сделал что-то с предметом, ничего с ним физически незаметного физически не изменилось, а он на самом деле что-то поменялось, и я его полностью потерял. Я освободил раба. Я. Теперь я потерял всю его стоимость. Называется, что я его ущербил или нет? Марсовер лойшме. А другой считает, что это не называется, что я его ущербил. То есть незаметный ущерб не есть ущерб. Это большой спор, на самом деле, как бы там в пятом переке. Сейчас четвертый, там в пятом переке будет большое обсуждение. Когда есть... у меня есть ущерб, который незаметен глазом. Эзек шейно никар. Называется ли он ущербом или нет? Теперь хотят сказать, что Рабан Шимон Гамлиэль, что, говорит, незаметный ущерб называется ущербом. И несмотря на то, что он не виден на рабе, обязан этот кредитор, который всю эту кашу заварил, заплатить за стоимость этого раба. А Танакама считает, что если есть незаметный ущерб, то он не считается ущербом. И поэтому кредитор ничего не обязан должнику. И сам раб должен заплатить за себя должнику, которого как бы и из владения которого он выходит. Вот так. Вот такой вот пшат по уле в Мишне. Теперь говорит Гемара, ула майтами ломар краб. Почему ула не сказал пшат в Мишне как раб? Омар лыха шени рабу и карислей. Второго ты называешь его господином? То есть как ты кредитора можешь назвать его господином? Ведь по мнению Рава, то, что написано в Мишне, койфиме с рабой заставляем его господина, то есть кредитора, освободить его. Он же не называется его господином. Ведь все то время, пока он не взыскал, этот кредитор, он не является его господином. Поэтому, когда в Мишне написана строчка такая, койфиме с рабой войсуэйсу бейн хорим, заставляем его господина сделать его свободным, это должно быть относиться к заставляем мы к господину его реальному. А реальный господин на данный момент – это должник. Поэтому Ула объясняет вот такую сложную схему, которую мы прочитали в конце. А Рав, почему не говорит как Ула? Он говорит, как ты можешь этого кредитора назвать освободителем, освобождающим, мишахри корисли? По мнению Улы, мы говорим, бешихрыро, кто его освободил, это кредитор. Ведь он же не хозяин на нем, как он может его освобождать? То есть Мишна, она тяжела и по рабу, и по уле. Да. Поэтому каждый из них говорит, Гемара, рав майтам или омар каула. Почему рав не сказал каула? Омар лехос шани мишахрер. Второго ты называешь мишахрер, освободителем его. Он не может его освобождать, он не хозяин. Точка. Это мы обсудили пшат в Мишне. Это мамаш пшат в Мишне, так сказать, старались как можно. Теперь дальше. И вот Гемара здесь приходит, я бы поставил этот итмар до обсуждения. Гемара почему-то ставит его здесь потом. Ну, неважно. Итмар, обсуждали ведь Мидраши. Аусе садею апоэтики. Человек, который делает свое поле апоэтики, то есть предметным, адресным местом для взыскания долга. Лехерим, для других людей. Вешот фунаар. И это поле смыла река. Все. Смыла река, и оно, там, разлив реки, оно навсегда останется под водой. Так, мудрец, которого называют Ами Шаперное, красивый Ами. От имени Раби Йоханан. От имени Раби Йоханан говорит так. Эйну и гойве мишарных осем. Он не может взыскать из остальных полей, из остального имущества. Почему? Потому что было предметное поле, и теперь его нет. Ваавуада Шмуэля. Цеджи Шмуэля говорит, гойве мишарных осем. Да, взыскивает из других полей. Омар Равнахман Барицкак. Сказал Равнахман Барицкак, мишум дами шаперное, поскольку Ами его зовут красивый. У Омер Шмайса де Лоши Пиран. Он говорит, некрасивый Аллахот. Ты торгем, шмайтей, пусть объяснит свои аллахот, свои законы, о которых он говорит. Де амарле, ибо он сказал, ло еле ха пирайон эло мизе. Это верно, что он не возьмет из других полей, только если он сказал, ты будешь получать выплату только с этого поля. Вот только с этого и никак по-другому. Тогда да, смыло это поле больше, эта адресность, она с одной стороны конкретная, а с другой стороны ограничивающая из других мест невозможно. Говорит, говорят, Таня на Миахи, мы также учили брайцы. А ойсе садею апоэтики ляхар, человек, который делает поле адресным местом выплат, ляхар, для другого. Вешат фанар, это смыла река. Гой вэ мишарны хосим, он взыскивает из остального имущества. Вэм омарлой. Но если он сказал ему, лой ел хапирайон эрмезе, не будешь ты получать выплату, а только отсюда. Эй, ну гой мишарны хосим, не взыскивает из остального имущества. То есть мы видим четкое разделение, что есть две формулировки. Только отсюда или по крайней мере отсюда. Танеидах, есть другая брайта. А ойси садею апойтик или бальхой. Человек, который делает поле адресным местом выплаты для кредитора у лектубат иша и для выплаты ктубы для жены его. Гови мишарных осем, взыскивает из других мест. Рашба гоймер, Рабан Шмон бен Гамлиэль говорит, бальхов гови мишарных осем. Кредитор, да, взыскивает из остальных мест. Иша, эйну гови мишарных осем. Женщина не взыскивает из других мест, взыскивает только отсюда, с этого поля, на которое ей указали. Шейн даркаш лиш или хазар аль бетейдиним. Поскольку женщина не хочет ходить по судам и доставать, и как бы получать. Поэтому женщина, есть, у нее это адресное порабощение, а у кредитора это, по крайней мере, такое порабощение, но на самом деле он может получить выплаты и из других полей тоже. То есть на самом деле, вот я бы сначала поставил вот этот итмар и разбил бы эту ситуацию, как бы, что такое апоэтики, бывает конкретно это, только это, или по крайней мере это. Но в принципе можно, Гемара поставила это сюда, и тоже понятно, что существует как бы два вида апоэтики, да, адресности. Это и только это, и тогда все остальное нет. Или с этого, ну не будет с этого, найдем тебе выплаты из другого места тоже. Окей. То есть здесь еще море просто, то есть несколько рамбамов. Есть тут Тосфот огромный, который это все обсуждает. Мы оставим это пока за рамками этого урока. Вы просто должны знать, что здесь еще есть море чего обсудить. И Безрат Ашем, когда мы будем изучать Шас Бэйюн, может быть, мы по этому морю поплаваем. Оставайтесь с нами, изучать Даф Айоми. Это была такая сугия, немножко ешивиш, да, чуть-чуть поподробнее. Всего хорошего. До свидания.